Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. А Владимир Путин, президент Российской Федерации, без которого мы, конечно, никак не можем обойтись, в сегодняшнем нашем эфире встретился с выпускниками военных вузов. 18 штук этих вузов. Это ФСО, ФСБ, МЧС, Минобороны, Росгвардии. Каждая из этих силовых структур имеет свою обучающую структуру. И лучшие выпускники, их было 400 человек, пришли на встречу с Владимиром Путиным и услышали от него слова напутствия, извините за тавтологию, напутствия Путина. В этом напутствии содержалась одна любопытная вещь. Оказалось, что Владимир Путин призывает их следовать примеру старших товарищей, которые борются не только с внешними, но и с внутренними угрозами. Давайте мы этот пассаж послушаем.
Самые высокие требования предъявляются и к выпускникам учебных заведений, правоохранительных органов и специальных служб. Вам предстоит встать рядом со своими товарищами, которые обеспечивают правопорядок и спасают людей, участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, ведут борьбу с преступностью и коррупцией, терроризмом, защищают страну, наш народ от внутренних и внешних угроз.
Вот сегодняшний наш разговор пойдет и с вами, и с нашими гостями, и с прохожими на улицах Москвы о том, что такое внутренние угрозы. Хотя, конечно, у нас есть военный эксперт Павел Фельгенгауэр, который объяснит, и что такое внешние угрозы. Но вот с гражданскими слушателями, гражданскими экспертами говорим о том, что такое внутренние. И как вы считаете, что является внутренней угрозой для России? Пожалуйста, нам звоните по номеру прямого эфира. Он единый, бесплатный для всей России. 8 800 301 84 33. И также нашим экспертам можно задавать вопросы. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, вот это как бы элементарно. Что? Такое внешняя угроза, но это, конечно же, Запад. А может, не так элементарно? Вот что такое внешняя угроза для Российской Федерации, для Владимира Путина? Как он ее понимает? Как вы понимаете то, как он ее понимает?
Ну, он понимает, по-видимому, что... это вообще надо Войновича перечитывать. Москва 2042, значит, три кольца враждебности вокруг Москвы. Вот, так что так он ее понимает, что кругом враги, которые хотят у России много раз об этом говорил, что хотят что-то откусить, вот все время опять вот это откусывать, ходят вокруг, облизываются и хотят что-то от нас откусить.
Откусить и от нас, и от него самого тоже что-то хотят откусить, наверное.
Нет, когда он пришел к власти, и вообще его группировка пришла, питерская, к власти, они первое дело стали вот эти вот сочные куски отрезать, которые раньше были не под их контролем. Сначала это была торговля оружием, потом «Газпром», потом нефтяные компании брали под контроль. А вот эти вот ресурсы брали под контроль вообще денежные. Ну и потом навели хороший порядок действительно в финансах, денег стало много, и у них тоже. Вот, и они полагают, что ресурсы – это самое важное, ресурсная рента, из нее вытекает вообще власть. Без денег нет власти, где деньги, там власть, а деньги приходят от ресурсной ренты. И значит, другие всякие внешние, да и внутренние, конечно, игроки хотят это отнять. Хотят отнять власть, хотят отнять деньги, хотят что-то откусить. И мы должны строить оборону по периметрам всем, и внутри, и вот против этих колец враждебности. И внутренних врагов, и внешними бороться. Ну, которые переходят, в общем, одна в другую. То есть внутренние враги – это агенты внешних врагов.
Да, по крайней мере, понятно, кто такие внутренние враги. Это агенты внешних врагов. Вот с вашей точки зрения, Павел, спасибо. И точно так же я просила бы Андрея Колесникова объяснить, как он понимает пока внешние угрозы, пока говорим о внешней угрозе сейчас. Как вы понимаете, как Владимир Путин ее понимает?
Владимир Путин ее понимает не совсем так, наверное, как понимает это часть российского народа. Большая часть российского народа следует пониманию Путина. Внешняя угроза – это угроза, прежде всего, Запада. Это угроза превращения России в демократическое, свободное, европейскообразное, назовем это так, государство. Это полный кошмар для людей, которые мыслят еще имперскими категориями, которые хотели бы видеть Россию и, собственно, движутся туда изо всех сил, используя репрессивный аппарат, хотели бы видеть Россию изолированной, имперской, возвращающей разнообразные территории. Это, собственно, давняя очень угроза, ей несколько столетий. Еще в 1946 году Джордж Кеннон в своей знаменитой длинной телеграмме обозначил, собственно, это понимание угроз. Придет западный человек и превратит Россию в кусочек западной цивилизации. Собственно, этого и пытается не допустить Путин. Но на самом деле угроза для России, вот то, что, так сказать, в вашем сегодняшнем опросе есть, угроза для Путина – это разные вещи. Потому что то, что делает группа, которая сейчас находится у власти, все, что она делает, это угроза для России, для ее нормального развития, экономического, политического, социального, духовного, если угодно. А для Путина угрозы немножечко другие. Они как раз исходят из той части общества, которая подавляется сейчас, которая хотела бы видеть Россию в семье цивилизованных народов, назовем это так. Пусть это звучит банально, но такой вот простой цивилизационный выбор.
Спасибо, Андрей. И я думаю, что мы должны все-таки начать разговор о последних событиях такого военизированного милитаристского характера. Это события на Средиземном море, в котором собрались сразу две группы учений. Сначала натовские, потом российские. Давайте сюжет посмотрим об этом.
25 июня российский флот и авиация провели учения в Средиземном море. Военные отрабатывали защиту авиабазы Хмеймим и портового города Тартус на западе Сирии. В учениях участвовали 5 кораблей, 1 ракетный крейсер, 2 фрегата и 2 подводные лодки. В небе работали противолодочные самолеты, дальние бомбардировщики и истребители. Военные репетировали защиту от беспилотников, вертолетов и вражеских самолетов. Военные проверяли, как техника работает при длительных полетах над водой и при повышенных температурах. По данным Интерфакса, еще в середине июня британский авианосец с американскими самолетами на борту из западной части Средиземного моря, где НАТО проводило свои учения, направился в Черное. Вместе с авианосцем в Черное море плыла атомная подводная лодка и несколько боевых кораблей. Эсминец британского флота Defender, который входил в группу кораблей, проводивших учения, на несколько миль зашел в акваторию Крыма. Российские военные расценили это как нарушение государственных границ. Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль проходил по акватории Украины.
Ну вот мы детальнее начинаем разбираться с тем, кто кому сегодня вот в данный момент угрожает. И снова я обращаюсь к Павлу Фельгенгауэру. Павел, вот если бы тут с нами сидел Виктор Суворов, и, например, Путин был бы не Путиным, а Сталиным, Суворов бы сказал, что Сталин проиграл, потому что он готовился к наступательной войне, но его опередили и напали на него, и поэтому он стал терпеть поражение за поражением, потому что характер войны он представлялся совсем другим. Так он думает, Суворов, это его главная основная концепция. Мы видим экспертов российских, которые тоже говорят, что Путин готовится к войне, к наступательной, первым. Вы какой придерживаетесь точки зрения?
Ну, сейчас идет реальная подготовка к большой региональной войне, которая действительно может перейти в общеевропейскую или даже в глобальную войну ракетно-ядерную. Основное большое учение до сегодняшнего дня – это так называемая была проверка боеготовности, которая прошла вот в марте-апреле, где по официальным данным Генштаба более 300 тысяч человек участвовало по всей стране. Основная группировка была на границах Украины собрана, но не только готовились к войне и в других местах, и на Дальнем Востоке, и на Севере, потому что не то чтобы Россия хотела бы нападать, там, я не знаю, на Европу или на НАТО, но решать украинский вопрос, возможно, будут военным путем, а Запад может как-то вмешаться, это может перейти, эта региональная война, большую региональную войну, которая может тянуть туда Запад, а потом это может эскалация дойти и до глобального конфликта. Вот к этому реально готовятся. Размещены серьезные силы, подтянуты в Черное море, в район в Черноморский район. И кроме того, создана группировка вот в Средиземном море, куда перешел наш старый крейсер «Слава», который теперь называют «Москва», и еще кое-что. И туда прилетела еще ударная авиация морская, на базах МИМИМ, потому что теперь у нас в Средиземном море есть своя авиабаза, и мы можем не только там, что корабли, но у них будет воздушное прикрытие и поддержка. Ради этого вообще, чтобы была такая база, всю устроили вообще сирийскую кампанию для удержания осады у власти, для удержания морской базы в Тартусе и создания авиационной базы. То есть вот подошли англичане, у них наконец появился дееспособный авианосец, у них много лет не было ни одного авианосца, а теперь есть. Они его отправили в большой круиз, сначала он подойдет в Средиземное море, потом пойдет на Дальний Восток, чтобы показать еще флаг китайцам, но вот здесь вот они тут. Ходить в Черное море, конечно, авианосец не будет, это невозможно, потому что турки не пропускают, но ему там и делать нечего. Он может, его самолеты могут из Средиземного или Эгейского моря воевать в Черноморском регионе. А туда отправился английский эсминец, вот тоже показал флаг около Крыма. Произошла какая-то, ну, такая довольно смешная стычка-не-стычка, то есть они там так немножко друг другу помахали и разошлись. Ладно. Но потому что воевать, конечно, с Западом Россия совершенно не хочет. Но напугать его, чтобы они не лезли в наши, то, что мы считаем, то, что наше, в наш задний двор, и не лезли, если у нас начнутся какие-то разборки, да, с Украиной, это очень важно. Но, в принципе, готовы воевать и в Средиземном море. То есть они черные, а мы атаковать их будем в Средиземном. У нас там тоже есть кое-что. Хотя надолго не хватит, но все-таки.
Павел, а это чистое совпадение, вот хронологическое, что сначала учения НАТО, а потом там же российские учения, это вот так совпало или это, ну, это было запланировано? Почему они друг за другом-то там?
Нет, ну наши вот туда перебросили группировку какую-то в Средиземное море, это не так давно. Это вот уже после проверки боевой готовности, когда в Черноморском, в Черном море собрали очень большую группировку десантных кораблей, до 25 штук. Провели высадку десанта сразу 10 тысяч человек в первой волне. 2 тысячи с воздуха, остальные с моря. Вот высадились в Крыму на полигоне «Апук». А крейсер, флагман Черноморского флота, ушел в Средиземное, чтобы оттуда нападать, значит, в тыл, значит, западной группировки. А английский вот этот авианосец, его сопровождение подошло туда, они немножко побомбились по исламскому этому государству и по террористам, в общем, в Сирии, но в действительности готовы были поддерживать свой эсминец, когда он выдвинулся в Черное море, где он сейчас будет участвовать в других маневрах. Да, это все происходит, одна страна это делает, мы делаем в ответ это. Идет такая эскалация некоторая, напряжение и военного противостояния. В принципе, мы сейчас в предвоенной ситуации. Но по всем нормальным определениям это называется предвоенная ситуация. Это не значит, что война будет непременно этим летом, но вероятность такая есть.
Павел, а все-таки вот эта история, вот вы говорите, там полуанекдотическая, я уж не знаю, как ее называется, с эсминцем. Вот российской стороне как-то важно, я чувствую, по пропагандистским каналам. Чувствую, что важно показать, что все-таки была применена, вот да, мы это отрицаем, и Британия отрицает, но была применена какая-то попытка силового воздействия на этот эсминец. Вы как считаете, там была предпринята такая попытка или ничего такого близкого не было?
Нет, они стреляли из своих пушечек. Просто проблема была в том, что их перехватывало два катера ФСБ, пограничника. А у эсминца скорость оказалась очень намного больше. И он, значит, как попер от них, а они, он больше 30 узлов делает, ну, это почти 50 километров в час по воде. А они 20, и они от него быстро отстали. И свои пушечки постреляли немножко. Правда, они старались в нее не попасть, но главное, из этой пушечки и попасть не могли, потому что он уже так далеко ушел, что там дальности не хватало. Пушечка была на 30 миллиметров всего.
Ну, в общем, для собственного удовольствия.
Ну, в принципе, конечно, при желании из Крыма могли выстрелить противокорабельными ракетами. Никто этого не собирался делать. Хотели попугать. Это было психологическое воздействие.
Но вы считаете, оно случилось, состоялось, попугали, эффект достигнут, больше не будут пересекать ту самую красную линию, о которой так много говорится?
Но это не совсем красная линия, это немножко другая красная линия для нас, как объявил Кремль, это вхождение Украины в НАТО.
Угу.
Это сказал Песков, а красная линия, это значит, для нас это казус белли, это повод к войне.
Угу.
То есть угроза вхождения Украины в НАТО – это повод для России вступить в войну. И она как бы обещала, что вступит в такую войну, если будет эта угроза реальной. А вот то, что там проплавал этот самый эсминец, это скорее было возможно... Там действительно постреляли, судя по тому, что говорят английские журналисты, которые были на борту HMS Defender, стрельба какая-то была. Но она была как бы далеко. И не по самому кораблю.
И не представляла, то есть как бы очевидно не представляла опасности.
Нет,
Павел, я еще все-таки по поводу НАТО уточню. Нет, ну понимаете, что вступление Украины, ну, то есть вы это хорошо понимаете, это такая, ну я бы даже сказала, гражданская процедура, это бюрократическая процедура. Каким образом можно начать войну в момент вступления? Какой повод для этой войны
нет,
может быть?
Нет,
ну вот она подписывает соглашение, хотя это не скоро и так далее. Ну допустим, как можно вот начать войну? Вот они подписали эту бумагу, они стали членом Альянса, а мы давайте сейчас ядерный удар, что ли, нанесем? Как это вы себе представляете?
Нет, ядерный удар здесь, в общем, ни к чему, но когда Украина стала подписывать соглашение всего лишь об ассоциации с Европейским Союзом, мы заняли Крым.
Ну да.
Вот. А вступление в НАТО серьезнее будет. Нет, но это долгая процедура, там должны ратифицировать все парламенты, кроме английского, потому что в Англии нету вообще такой юридической процедуры, как ратификация. А вот, все должны страны, и тогда только, значит, страну принимают. Но Песков сказал, что это вот эта красная линия, которую мы уступать не будем. Угроза вступления Украины в НАТО – это повод для войны. Что значит, как война?
Ну, как война? Просто... Ну, да, я вот не понимаю, как война. Ну, это же повод для войны. Объявляем, мы вам объявляем войну, так что ли? Ну, что ли?
Итак, начнется эскалация в Донбассе. Она уже началась. Там все больше стреляют. Говорят о том, что вот там стреляют, там кого-то убивают. И с той, и с другой стороны убивают. Если эта эскалация будет нарастать, вот так начиналась война 2008 года в августе в Грузии. Там стреляли 2 месяца, все больше и больше вот в Южной Осетии. А потом начался вооруженный конфликт ввода российских войск. Значит, там идет эскалация, потом мы вступаем, чтобы спасти русских людей, которых там расстреливают бандеровцы или еще чего-нибудь.
Ну, это понятно, да. Эта схема мне понятна. Спасибо, Павел. Я обращусь к Андрею Колесникову с той же историей выступления Владимира Путина перед... Вернемся мы к этим выпускникам. И, Андрей, как стихотворение он произносит эти прекрасные названия? «Авангард», «Кинжал», «Сармат», «Циркон», «Прометей». Я даже думаю, что семья, которая однажды родит 5 близнецов, она назовет так своих мальчиков. Обязательно будет такая семья где-нибудь там в такой республике, в какой-то, где появляется много детей. Наверное, назовет. Вот зачем он эти гиперзвуковые названия произносит выпускникам, ну там, например, ну в ФСО, ФСБ. Ну при чем здесь ядерное оружие и ФСБ? Хотя, конечно, ФСБ сопровождает разного рода катера, нарушающие, эсминцы, нарушающие с их точки зрения территориальные воды.
Ну, конечно, по Навальному невозможно вдарить гиперзвуковым оружием. Это как бы технически вряд ли допустимо. А тем не менее, вот, собственно, защита режима от собственного народа, она составляет некое единство защиты режима, в том числе от штатов, которые давят на нас с Запада. То есть внутренний и внешний враг – это одно и то же. И это заметно в пропагандистских усилиях, когда внутренние враги объявляются агентами ЦРУ, работниками неких западных структур, тот же самый Навальный, да, он же у нас весь в намеках по поводу того, что он на кого-то работает на Западе, да, этим занимаются и пропагандисты, этим занимается и пресс-секретарь президента, Хотя он человек образованный и понимает, что он говорит чушь, впрочем, то, что он несет пургу, это даже Путин про него говорил, но работа у него такая. Так что это единая как бы защита, и внутренний враг, и внешний, они тоже как бы совпадают на самом деле, это практически одно и то же. И, собственно, работа власти – продавать угрозы населению, чтобы население боялось и чувствовало в этой самой власти своего защитника, и вырабатывало в себе в этой осажденной крепости Стокгольмский синдром. Вот как бы есть комендант крепости, который, по сути, все население страны взял в заложники, но поскольку нас атакуют, это единственная наша защита. Вот этот психологический механизм, он очень хорошо работает в последние годы. Правда, перестал с 18 года, после пенсионной реформы, перестал мобилизовывать граждан на ралли вокруг флага внутри этой самой осажденной крепости. Но, тем не менее, в краеугольный камень консенсуса, как бы, так сказать, национального, назовем его так, состоит в том, что есть враг. Мы находимся в состоянии перманентной гибридной войны, мы внутри осажденной крепости, и мы должны быть едины с нашими защитниками. Кто такие наши защитники? Это прежде всего наш комендант по фамилии Путин, его, так сказать, компания, которая вокруг него собралась и рассказывает нам всякие конспирологические теории о том, что США хочет что-то там захватить. Ну и, соответственно, все это видно на самом деле по социологическим исследованиям, и по тому, какие у нас министры популярны. У нас есть два популярных министра. Это Лавров и Шойгу. Вот они укладываются в эту самую схему, потому что они защитники. Лавров защищает нас на военных полях, Шойгу защищает нас от зловредного Запада на полях дипломатических.
Вот, эти вот люди... смотрите, Андрей, да. Вот вы сейчас ошиблись и даже не заметили. Вы их перепутали, переставили местами. Шойгу на дипломатических, а Лавров на военных. Я думаю, что да. И никто не заметил, потому что они настолько делают одну работу.
Да, это правда. Вот. Ну и, наконец, что еще показывает социология? Запугали собственный народ возможностью войны, возможностью экспансии Запада, и народ испугался. В списке тревог, которые, значит, особенно беспокоят людей, как всегда, на первом месте много лет уже это болезни близких, но на второе место в последние годы вышел страх мировой войны. Не просто войны, а мировой. Потому что это та степень беспокойства, которая как бы источается, излучается Кремлем, там, ФСБ и прочими структурами, которые как бы защищают Путина. И вот это вот молодое поколение защитников, он благословлял набой в Кремле, примерно как Сталин в мае 41-го года. Перед самой войной у него была-то похожая встреча с выпускниками проток военных академий, тогда там Академии ФСБ, там МЧС. И ФСО и не пахло. Вот.
И Росгвардии.
Собственно, запугали до такой степени, что люди действительно стали бояться. И в этом смысле ответ на вопрос, хотят ли русские войны, отрицательный. Люди боятся войны, они не хотят ее. Они не мобилизуются вокруг того, что Кремль затевает какие-то военные действия. В современном модернизированном постиндустриальном обществе с малой рождаемостью, с демографией, соответствующей примерно тому, как это все происходит как бы, в западном мире, нормальные городские семьи своих мальчиков в армию отдавать не хотят. Не то, что даже на фронт, а просто в армию отпускать их не хотят. И, собственно, реформа армии из-за этого, собственно, началась. Я имею в виду комплектование армии. И она у нас прошла, между прочим, в более вегетарианские годы. Так что вот это все бряцание оружием, это вот все в духе нынешней власти, у которой все либо воображаемое, либо имитационное. Воображаемые угрозы. И имитационная такая война. Хотя иногда это вот выливается и, так сказать, в конфликт. Связанный там с Донбассом, конфликт, связанный с Южной Осетией, ну, не говоря уже о взятии зелеными человечками Крыма. То есть есть как бы плохие практического свойства прецеденты, которые очень, естественно, беспокоят Запад, который не столько атакует, сколько готовится обороняться от этого самого Путина.
Спасибо, Андрей. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 301 84 33. Единый бесплатный для всей России. Кто не боится звонить, можете звонить нашим экспертам и делиться своими соображениями, как вы представляете себе внутренних врагов России. Но опять же, с точки зрения Кремля, кто эти люди? Мы такой сюжет подготовили. Исходя из того, что враг – это тот, которого наказывают, преследуют в уголовном порядке, в судебном, и наказывают, то вот список врагов за последний только год, за текущий год выглядит вот так, как в нашем сюжете.
Арест Алексея Навального породил множество акций в его поддержку и, как следствие, ряд громких задержаний. Серию уголовных дел завели на соратников оппозиционера. Полиция задержала Любовь Соболь, Олега Степанова, Киру Ярмаш, Люсю Штейн, Константина Янкаускаса, Дмитрия Барановского, участницу Пусирают Марию Алехину, брата Навального Олега, главу профсоюза Альянс врачей Анастасию Васильеву и бывшего сотрудника ФБК, организации, признанной в России иностранным агентом, с чем они сами не согласны, Николая Ляскина. Некоторые из них, Ярмаш, Алехина, Степанов и Барановский, до сих пор находятся под домашним арестом. Суд продлил его до 30 июля. Также за поддержку Навального арестовали главу его штаба в Хабаровске, Алексея Ворсина. Поводом для возбуждения уголовного дела стал твит, в котором он призвал выйти на несогласованную акцию 23 января в центре города. Суд отправил его под домашний арест до 16 мая. Позднее срок продлили до 16 июля. Для Ворсина это не первое нарушение. В результате ему грозит до 5 лет тюрьмы. 9 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и региональные штабы политика Алексея Навального экстремистскими организациями. Отныне им запрещено распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. Суд также вынес постановление о ликвидации этих организаций. 11 июня стало известно, что директора ФБК Ивана Жданова объявили в федеральный розыск, а 28 июня следствие потребовало для Жданова заочного ареста. Помимо этого, в начале июня полиция провела обыски в квартирах политика Дмитрия Гудкова с последующим его задержанием на 48 часов. Ему инкриминируют неуплату долга его тети в несколько миллионов рублей за аренду подвала на улице Александра Солженицына. В конце мая «Открытая Россия», организация, связанная с Михаилом Ходорковским, признанная нежелательной на территории России, объявила о прекращении деятельности в избежании возможного преследования своих активистов. 31 мая бывший исполнительный директор организации Андрей Пивоваров был задержан в самолете, который готовился к вылету в аэропорту Пулково. А уже 2 июня суд в Краснодаре арестовал его на 2 месяца по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Также за сотрудничество с «Открытой Россией» и поддержку организации уже более 4 месяцев находится в СИЗО нижегородский бизнесмен Михаил Иосилевич. Своей вины он не признает.
Вот я хотела бы задать вопрос Павлу Фельгенгауэру, который касается способов заложить в сознание молодого человека, выпускника вот этих академий, Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, способ заложить представление о враге такое, как вот мы сейчас услышали. Вот такое представление, что вот Иван Жданов, он же что сделал? В чем его уголовная проблема? Почему он враг России? Почему Россия объявляет его международный розыск? Потому что он не удалил с в Ютуба ролик, вот этот вот видео, он вам не Димон. Это то преступление, за которое он карается, объявляется врагом. Как объяснить? Это же молодые люди. Я вот смотрю на них, они молодые люди, они сидят в интернете, они наверняка этого Димона смотрели. А им нужно объяснить, что человек... И с удовольствием. А им нужно объяснить, что человек, который не удаляет этого Димона, он враг, его нужно наказать и найти на том, на краю света. Как им закладывают вот в сознание, что вот эти враги, про которых мы с вами, конечно, ну, представить не можем, что это враги, а мы считаем, что это люди, которые хотят России лучшего будущего. Как это делается, Павел?
Да нет, ну, дело обычное. Люди, которые поступают там в академии всякие внутренних, там ФСБ и прочих, они понимают, на что они идут, собственно. Они идут служить и выполнять приказы. Как всегда, после этого потом, в случае чего, говорят, а что? Я приказы выполнял. Так вот и нацисты говорили, что они приказы выполняли. А если ты не выполняешь приказ, ну, значит, тебя там уволят. А они не для того поступали, чтобы увольняться, хотят карьеру делать. Как бы тут особенных таких нет. Но там есть, конечно, какая-то индоктринация, она существует, есть довольно эффективные механизмы телепропаганды, которые работают в России. Они действуют не на всех, на некоторых действуют, на некоторых нет. Некоторые просто люди, они говорят, это моя работа, я вот это за это деньги мне платят. Ну и хорошо, я буду ее делать, чтобы начальство ко мне, мной было довольно. Как-то было и в советское время. Насколько там идейных много, я думаю, что не очень много. Но бюрократическая машина, подавление, она, тем не менее, работает. Тоже не безумно эффективно, но работает.
Ну, то есть вы считаете, что специального им, что не нужно их специально наускивать, натравливать на эту категорию людей, объяснять, что вот этот Иванов, Петров, Сидоров враги. Достаточно просто объяснить им, что кого, на кого мы покажем, тот враг. Достаточно этого?
В принципе, да. Хотя, конечно, есть, говорю, эффективная система в основном телевизионной. Пропаганда, она работает, там 60 минут, всякие другие передачи. Я не уверен, что молодое поколение это смотрит.
Вот, в том-то и дело, конечно, в том-то и дело, что вот посмотрите на них, они похожи на людей, которые 60 минут сидят, смотрят отстой этот по федеральному каналу второму? Да они не похожи.
Во-первых, там были тоже выпускники Академии Генштаба, то есть генералы. Там выпускники среди были не только молодые люди, там были молодые генералы. Кстати, из них несколько выступали, потому что у нас есть разные академии, есть академии второго уровня, есть третьего уровня, то есть это не только что вот там разные были выпускники. Эти, может, и кто-то, может, смотрит, кто-то нет. Есть те, кто эту пропаганду кушает, она позволяет как бы спокойно выполнять свою работу, потому что вот там надо этих врагов, которые продались американцам, как-то вот взять их к ногтю. Насколько там, я не знаю, насколько там люди просто циничны, насколько они индоктринированы, наверное, есть и то, и другое. Но, в принципе, эта система в России работает уже 1000 лет. И ничего. Нормально, батаги, ногти рвут, те самые ногти рвут, ноздри рвут, в Сибирь отправляют. Система прекрасно работает.
Ну да, даже до той степени даже видный представитель коммунистического движения, оппозиционный, в хорошем смысле оппозиционный человек, в правильном, то есть последовательный, даже он так скорбно говорит про Дмитрия Гудкова, которому он симпатизирует. Он говорит, ну не то, что симпатизирует, но он его не мочит, грубо говоря, как власть. Он говорит, ну да нет, нормальный парень. Вот не надо было ему там с Западом-то их шаться, с американцами, не надо было. Ну то есть даже оппозиционный человек. Вот. А что говорить о военном? Ну, конечно. Конечно, враг.
Ну, да. Нет, я говорю, что не надо думать, что вот это вдруг все так неожиданно рухнет. Хотя бывало в истории России, что рушилась система, как вот мы сами помним, более старшие люди, как это случилось в 80-е годы.
Поэтому я и спрашиваю, как их готовят. Ведь мне все-таки кажется, что маловато в современном мире просто приказ. Поэтому я и спрашиваю, чтобы не рухнуло. Они же думают о том, чтобы она не рухнула. Чтобы она не рухнула, должны быть верные. А для верности слепого исполнения приказа, мне кажется, мало. Должна быть какая-то другая система. Посоветую я, подсказываю. Спасибо, Павел.
Там как раз нужно слепое подчинение. Верность в нашей аппарате – это слепое подчинение.
Слепое подчинение, понятно. Понятно. С нами на связи Всеволод из Санкт-Петербурга. Всеволод, правильно я называю, как ваше имя?
Да.
Спасибо.
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, значит, я первый раз звоню на Радио Свобода.
Спасибо,
что знаете, такого человека. Значит, я голосовал за Путина в 2000 году, я голосовал за Путина в 2004 году, за Медведева в 2008 году, за Путина в 2012 и в 2018 я за него голосовал. А вы знаете, а сейчас я сижу, я думаю, как я мог это все вообще голосовать, вот понимаете, 18 лет или 20 лет.
Это очень интересно. Расскажите нам, да, как это происходило с вами. Ну, я понимаю. Да. Слушайте, насчет 2000-е и 2004-е мы все, никто из нас не будет удивляться, потому что там есть такая партия СПС прекрасная, 2008-й, которая не то что голосовала, а поддерживала. И они все сейчас, конечно, по этому поводу скорбят. Но как вы дальше-то протянули с этим?
Да, Елена, смотрите, у меня высшее образование.
Да,
у меня высшее образование. Я был за границей, я работал на иностранцев, имеется в виду там, в IT-сфере. Понимаете, а сейчас как глаза открылись, и вот я сейчас понимаю, что я был обманут. То есть вот каким-то образом через телевизор, через там родителей, через университеты, через вот что. И я вот сейчас смотрю репортаж, там, ну, вроде бы такие преданные люди сидят. А в какой-то момент откроются глаза. Ну вот я просто верю, что откроются глаза, и даже, возможно, уже сейчас сидят. И...
Ну это же все, Влад, ну это же очень интересно. Подождите, но в связи с чем они-то у вас? Вы зафиксировали точку открытия глаз? В какой момент это случилось с вами?
Значит, зафиксировал вот какую точку. Ездили на работу с товарищем немножко, пока едем в машине. Послушал, и вот с Навальным столкнулся где-то в 18 году. Mm-hmm. Вот 18-й, конец 18-го года. И как бы чего-то начало приоткрываться. То есть вот там пенсионная реформа, удар такой сильный. То есть это нельзя сказать, что один какой-то удар, да, был такой, открытие глаз. Но это было такое, знаете, несколько ударов таких. И они, я как сейчас вижу, они продолжаются. То есть я сейчас вообще не могу телевизор смотреть. Я включаю телевизор, точнее, если я вижу телевизор, я вижу, что там будет вранье. Они будут пытаться обмануть меня.
Да, спасибо, Всеволод, за этот рассказ. Он действительно любопытный. Он любопытный, потому что у вас позже... Вот вы говорите о своем разочаровании. Оно действительно наступило позже, чем оно обычно наступает. Но вот оно произошло. Мы сочувствуем всем, за кого вы больше не голосуете. Мне кажется, что... Ну, мне даже жаль их, что они потеряли такого верного сторонника. Значит, что-то они все-таки, наверное, делают не так. Мы спрашивали сегодня прохожих на улице Москвы, как они представляют себе этот образ внутреннего врага. Давайте ответы послушаем.
Что такое внутренние угрозы с точки зрения Кремля?
Коррупция. Оппозиция и все остальные довольные справа-слева уже не являются серьезной угрозой. Да и не раньше не были большой угрозы, а сейчас это вообще так. Информационный фон.
Террористов, наверное. Ну как, они многие сотрудничают с ИГИЛом, их ловят. Это угроза.
Ну, за них очень тяжело, конечно, говорить. Я знаю, что угроза России – это сама власть, вот, которая сейчас существует. И самое лучшее было бы, если бы оно, это сменяемость власти. Поэтому лучше, чтобы она ушла. А народ уже сам демократическим путем выберет себе власть такую, которую он хочет. Желательно народовластие. Или еще точнее, это кибернародовластие. Если не будет кибернародовластия, будет кибертирания. То, что сейчас, по-моему, к этому и катится.
Угроза для России. Но это мы сами, наверное. Я думаю, потому что все люди, которые живут в России, значит, они должны, мне так кажется, придерживаться законов, выполнять все, что положено, и тогда у нас будет все хорошо, я думаю.
Революция, что может быть, все, ничего-то другого не будет. Ну, потому что развал всего и все, образование, здравоохранение, промышленности и так далее. Вся сверху донизу построена по блату, большинство. А раз блатные дела, значит, а вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты не годитесь.
Я думаю, что для Кремля, и не только для Кремля, это и в других странах так бывает, не во всех, но это случается. Угроза внутренняя в стране – это потеря власти тех, кто у власти. По моему скромному мнению, то, что у нас оппозиция официально стала врагами, это очень плохо. Потому что оппозиция – это ровно такие же люди и патриоты страны, как и те, кто во власти.
Вот, Андрей, вы социологически настроенный человек. Скажите, что вы думаете об этих результатах нашего такого мини-уличного опроса, который вы увидели?
Ну, весь спектр мнений, да, от верноподданных до довольно точных определений, что угроза стране сама власть, и власти боятся революции, власти боятся смены власти, все правда. И я думаю, что несмотря на вот эту как бы малую репрезентативность такого рода опроса, да еще в Москве, большинство людей примерно так и делятся на тех, кто выражает верноподанную позицию, и тех, кто более-менее адекватно анализирует ситуацию, и тех, кому вообще все надоело, и они хотели бы революцию и считают, что власть этой самой революции боится. Она действительно боится революции, потому что определяет оппозицию как носителей оранжевой, так сказать, угрозы, именно оранжевой революции. Хотя никакой революции абсолютно и не пахнет. Это тоже выдуманные, воображаемые угрозы, абсолютно имитационные. Так что люди мыслят так как мыслит большинство приблизительно. Это такая вот очень похожая, на самом деле, разговор на любой средней фокус-группе в Москве.
Спасибо, Андрей. И результаты другого опроса в Твиттере я попрошу прокомментировать Павла Фельгенгауэра. «Готовится ли Путин к войне?» – спрашивали мы наших читателей Твиттера. «Да» – с Западом – 9%. «Да» – со своим народом – 62%. «Нет» – не готовится – 29%. 62% опрошенных нами в Твиттере считают, что Путин готовится к войне со своим народом. Павел, как такая война может выглядеть? Война с народом. В российском исполнении, в исполнении Владимира Путина.
Ну, это довольно странный результат, в том смысле, что просто это политический взгляд. Потому что реально, конечно, готовится к войне такой, к настоящей Западу. Потому что против собственного народа всякие там авангарды и ядерное оружие совершенно не нужно. Там вот к войне собственным народом готовился Лукашенко, когда все на вооруженные силы там тратили меньше процента ВВП, а на полицию, вот на силы, которые сейчас там удержали его у власти, тратили много, всерьез готовились. А здесь они готовятся, в общем, скорее по тому, сколько как расходуются деньги именно к войне с Западом. Хотя есть там, закупили какие-то там машины, правда, ни разу их не использовали, вот эти с бронзбойтами, чтобы демонстрантов смывать там с улиц. Есть там всякие другие возможности и спецсредства для подавления беспорядков. Ну, в общем, потому какие деньги вкладывают их все-таки в Шойгу, в Министерство обороны, даже несравнимо совершенно, какие идут деньги на противостояние с Западом.
Подождите, Павел, но ведь действительно, если вот говорить о том, нужно ли вообще, есть ли смысл там объявлять войну своему народу, зачем, если он его поддерживает? То есть достаточно выбрать верхушечно, точечно оппозицию, ярких оппозиционеров, которые открыто критикуют. Зачем весь-то народ трогать, который ходит и голосует? Правильно?
Ну, социальное напряжение нарастает. Народ нищает, уже больше там, 12 лет снижаются доходы домохозяйств. Тут еще пандемия и еще дополнительные экономические серьезные проблемы у населения. Нарастает недовольство, которые во многих странах, кстати, в результате пандемии были время от времени вспыхивали совершенно неожиданные, но очень энергичные, серьезные беспорядки, казалось бы, на ровном месте. Так что нарастание социального напряжения есть. Оно пока проявляется больше в апатии, но эта апатия может мгновенно кристаллизоваться в настоящие уличные беспорядки довольно серьезные. Вдруг там вот в Хабаровске возникло, ну, а может это случиться, вот просто цепная реакция, вот это может взорвать страну. И будут довольно серьезные проблемы, потому что готовились-то в основном к войне не с своим народом в действительности, а с соседними народами. А угроза, скорее, все-таки внутренняя. Ну, там, конечно, есть противостояние разных групп. Адмиралам нужны, по возможности, авианосец построить или хотя бы там много ядерных подводных лодок. Танковым генералам нужны танки. Им не нужно бороться с внутренним врагом, им это совершенно неинтересно. С внутренним врагом танковые армии не воюют и танковые дивизии. Так что там есть разные группы с разными интересами, которые борются между собой, которые представляют разведданные, что вот сейчас вот вам в окно вашего сортира летит сверхточная американская ракета, и все, конец. И мы должны такую создать ракету, чтобы первыми им в сортир влетело. Так что это готовится все-таки к войне большой.
Павел, а вот все-таки, если, ну, эта история Украины и НАТО, она, ну, конечно, не из завтрашнего дня, ну, конечно. Так что же вы хотите сказать, что если, например, эта угроза для Владимира Путина отодвинется или вообще исчезнет? Можно успокоиться и не ждать никакой войны? Других поводов не будет с Западом конфликтовать военным
образом? Это одна из красных линий. Как сказано, что есть у нас много красных линий, какие не скажем. Это секрет.
Вот она что.
Сказали, а как она может отодвинуться? Значит, неофициально Путину сообщают, что не, мы Украину принимать не планируем. А он отвечает, ну вы же говорите, что можете принять, сейчас говорите, не примете, а завтра передумаете. Да, официально закрывать двери перед Украиной не будут. Значит, нужно в Киеве поменять режим и поставить такой режим, который опять объявит Украину в конституционно нейтральной страной. То есть откажется от вступления в НАТО раз и навсегда. Значит, это нужно менять там режим. А как это сделать без боевых действий? Нас все ждут, что Украина сама развалится. А она все никак не развалится, не хочет разваливаться. Ждем, ничего не выходит. Так что невозможно, так сказать, Путина тут так просто успокоить.
То есть все-таки вот эта военная угроза, не военная угроза, а угроза войны, вы считаете, что все время крутится вокруг Украины? Так или иначе, все-таки это Украина, возможный источник не сама по себе, а ситуация вокруг нее, начало военных действий.
Нет, ну почему? Еще есть Белоруссия.
Каким образом Белоруссия может стать?
Брать Лукашенко, утащить Белоруссию тоже на Запад. Но просто у нас не хватит сил сразу на Белоруссию и на Украину. Тут вот такая большая проблема, что если мы откладываем Белоруссию, интеграцию Белоруссии в единое государство, опять, значит, на потом, то тогда надо решать вопрос с Украиной. Потому что если одновременно возникнет необходимость предотвращать вступление Украины в НАТО и удерживать Лукашенко на плаву, у нас просто ресурсов не хватит.
Не хватит. Спасибо, Павел. Я бы хотела узнать у Андрея Колесникова. Андрей, это очень интересная вещь, сказал Павел, что секретные красные линии. То есть что-то понятно про то, что может обострить отношения так, не просто обострить отношения, а злобить Россию так, что она начнет прессовать насчет давления военного на Донбассе, которое неминуемо приведет к большой войне. Но что-то понятно. А что-то непонятно. Вот вам как представляется секретная красная линия, о которых мы не знаем, но которые могут довести Россию до той точки, когда она начнет провоцировать военные действия широкомасштабные?
Несколько лет назад было такое выражение «двойная сплошная», да, которую нельзя пересекать медиа. Сейчас медиа вообще уже ничего нельзя пересекать. Но эта двойная сплошная, в чем ее проблема? Она движется все время. Сегодня она одна в одном месте, завтра она другая в другом месте. То же самое с красными линиями. Никто не знает, когда они покраснеют до уровня, так сказать, назовем это оранжевой угрозы во всех смыслах этого слова. И в какую сторону она сдвинется. Сегодня это можно, завтра это уже нельзя. Так происходит с репрессивным законодательством, так происходит вообще в принципе с российской политикой. Потому что они делают сами все, что хотят. Вот чем они, собственно, сегодняшние отличаются от советской власти? У советской власти были правила. Эти красные линии, как, собственно, и геронтократия стояла годами, да, так и красные линии стояли годами, хотя тоже двигались на самом деле, но не быстро. Вот у этих людей, они очень суетливые, они эти красные линии сами передвигают так, как им удобно. У них нет правил для самих себя. Чем они себя, собственно, и подрывают, и создают риски в будущем для себя самих. Не потому, что они там устраивают какой-то заговор против Путина или против себя самих и подорвутся на этом. Они риски создают совершенно другого свойства, социально-экономические для будущего. Но это абсолютно другой разговор. Это те угрозы, которые являются реальными, но которые они либо не признают, либо о которых не говорят, либо думают о том, что эти социально-экономические угрозы придут уже после них, после того, как они отслужат свою службу, станут пенсионерами, обеспечат себе наследников, и им уже будет все равно. Это пусть следующее поколение разбирается с этим. Хочу напомнить, что у нас в расходах бюджета, официального федерального бюджета, почти 20% секретных статей. Мы не знаем, за что мы платим налоги. Есть такое выражение, нет налогообложения без представительства, да? А у нас налогообложение как раз без представительства. Мы не знаем, кого, вот мы выбираем этих депутатов, которые там голосуют, да, за тот же самый бюджет, выбираем президента, который утверждает этот самый бюджет, но мы не знаем, за что мы заплатили свои налоги. Это тоже довольно тяжелая ситуация, правда, у нас нет как бы психологии налогоплательщика, она так и не возникла в результате. Мы не готовы как бы проверять, куда идут эти самые деньги, но идут они бог знает на что. Но вот эти самые красные линии и способы их передвижения, где они, какие они. Мы все это наблюдаем сейчас, прежде всего в борьбе с внутренними врагами. На самом деле все-таки очень серьезно финансируются те люди, которых на Западе называют «riot police», то есть подразделение Росгвардии, полиции, которые борются с массовыми протестами. Вот. К этому очень много адаптировано. Ну и к борьбе, естественно, с этими, с навальнистами всякими, которые строят всякие козни.
А вот, Андрей, как объяснить, что военные эксперты, аналитики такие серьезные, как Павел Фегенгауэр, говорят, что, конечно, что его удивляют результаты опроса, что люди все-таки думают, что скорее со своим народом будут воевать, чем с Западом. Он говорит, что готовится скорее с Западом воевать, чем с народом. Ну что ему народ, конечно, там есть неприятные моменты, но в основном с Западом. А люди думают, что с народом. Как вы это противоречие объясняете? Что реальность такова, что с Западом скорее по количеству хотя бы тех же денег, вложенных в Шойгу, а народ воспринимает, что с ним?
Ну, на самом деле нынешняя власть этого самого Запада не боится. Она пугает Западом, но не боится его. А боится она как раз внутренней фронты. Ровно поэтому сейчас мы имеем такой колоссальный всплеск репрессивной активности, репрессивного законодательства, когда криминализируется не просто неконтролируемая политическая активность, криминализируется обычная деятельность гражданского общества. Просто гражданского общества, которое политикой не занимается и не собирается заниматься. Вот в чем проблема. И ровно это, собственно, чувствуют те люди, которые голосовали на сайте «Радио Свобода». Я понимаю, что, так сказать, аудитория «Радио Свобода» все-таки достаточно политизированная и, может быть, отчасти демократически ориентирована, и поэтому такие ответы возникают. Но, в принципе, вот этого как бы крика отчаяния, его достаточно и в социологических исследованиях разнообразных. Вот как человек в ходе уличного опроса, один пожилой, сказал, все развалилось, да, это власть чужая, это власть враг. И поэтому отношения с этой властью читаются как внутренняя война. И вот эти все академии, которые присутствовали на выпуске, и ФСБ, и МВД, и кого там только не было, они как раз должны защищать эту самую власть от собственного народа. И этих самых людей, собственно, и индоктринируют. Разговоры ОМОНовцев сводятся к тому, что вот те люди, которые на улицах, это враги. ОМОНовцы ведут себя как дикое племя, которое защищает свои собственные интересы. Ни страны, ни Путина, самих себя. Вот кругом эти враги, которые чего-то там хотят подорвать какую-то власть, в том числе их власть. И это противостояние действительно напоминает некую войну. Там, так сказать, не в буквальном, не в привычном смысле слова, но ровно поэтому, собственно, слушатели 62% говорят о том, что власть готовится к войне с...
Я, Андрей, все-таки хочу сказать по поводу нашей аудитории, Твиттера. По-разному бывает. Например, в прошлом эфире у нас 60% тех, кто принял участие в голосовании в Твиттере, сказали, что они верят в то, что власть в России может поменяться в результате выборов. Вот вы верите?
Ну нет, конечно.
Вот видите, вы бы ответили, что не верите. Вы бы оказались в меньшинстве в нашем Твиттере.
По-разному. Немножко анализирую ситуацию как-то. Честно говоря, это удивительный ответ.
Вот, видите, вот бывают удивительными ответами. Так что вот не нужно думать, что она совсем прогнозируемая, эта аудитория.
Даже массовая социология показывает, что люди не верят в возможность маломальского влияния на политические процессы в России, не то, что там смена власти с помощью выборов. Ну, это не выборы, во-первых.
Да, спасибо, Андрей, спасибо. Аудитории нашей замечательной спасибо. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания.